Глава вторая.
Хороший демон, мертвый демон или суккуб.
Из записок неизвестного гвардейца. Нога никак не попадала в штанину. Пока трясущийся, я прыгал по комнате и пытался одеться. Блин, почему так холодно? Было ощущение, что следующий ледниковый период решил начаться у меня дома. В конце концов, справившись с одеждой и отстукивая зубами морзянку, я бодро потрусил на кухню, за чем-нибудь согревающим. Странно, но комнатный термометр показывал привычные 23 градуса по Цельсию. Закутавшись по уши в плед и вооружившись чашкой кофе с каплей коньяка, я полез в интернет искать ответ на извечный вопрос «Какого черта?». Коньяк был принят в малых дозах и исключительно в терапевтических целях – согреться и успокоиться. Помогло. Бывалые игроки на форуме уверяли, что холод, который я испытывал, вполне обычное дело после первых погружений. Что-то сродни фантомной боли, когда тело продолжало ощущать то, что недавно пережило в капсуле. Со временем мозг привыкал к виртуальности и правильно реагировал на изменяющиеся условия. Потом на очереди исследований были тифлинги. Кто такие и с чем их едят? Ха-ха. Честно признаться, я не понял, в чем заключался бонус, ради которого все затевал. Чем больше я читал справку по расе Квалина на официальном сайте Барлеоны, тем больше у меня появлялось вопросов к разработчикам.
Справочная информация. Тифлинг. Закрытая раса. Полудемон, рожденный от огненного демона и существа иной расы. Внешность зависит от демона-родителя. Все представители имеют рога, хвост, копыта на нижних конечностях, глаза сплошного черного цвета. В силу необходимости адаптации к жизни в Барлеоне, тифлинги потеряли демоническую силу, невосприимчивость к огню и повышенную живучесть. Демоническое происхождение негативно влияет на отношение жителей Барлеоны к полудемонам. Расовые способности огненных тифлингов. Увеличенные базовые значения ловкости – плюс 3 каждые 10 уровней и интеллекта – плюс 3 каждые 10 уровней. Повышенная сопротивляемость огню – плюс 50%. Усиленная магия демонов – плюс 30%. Повышенная сопротивляемость к магии демонов – плюс 50%. Способность видеть в полной темноте. Расовые слабости огненных тифлингов. Уменьшены базовые значения силы – минус 3 каждые 10 уровней и выносливости, минус 3 каждые 10 уровней. Увеличенный урон от магии Барлеоны, плюс 30%. Неспособность изучить магию Барлеоны. Слабое воздействие лечебных заклинаний магии Барлеоны, минус 50% к лечению. Скорость роста привлекательности с НПС также уменьшена на 50%.
Поиск по термину «закрытая раса» озадачил. Если верить гайдам, то игроки не могли сами выбрать себе расы, классы и прочее с пометкой «закрытые». Но помимо меня в лаве плавал еще один. И этот игрок был на социальном договоре. Интересный момент. Снова и снова я перечитывал справку и прикидывал перспективы. Я был категорически не согласен с разработчиками, что козел в качестве персонажа – это классный бонус. Но поделать ничего не мог. По правилам случайной генерации, бегать парнокопытно мне нужно месяц, а то и больше. Нехороший вариант вырисовывался. Мало того, что НПС будут отрицательно относиться ко мне из-за демонической родословной, так еще и игроки насядут. Что делать дальше, тоже вопрос. Ибо если снести аккаунт и создать новый, то уже вложенные деньги я смогу забрать только через 3 месяца. Да и схемы возврата средств были прописаны неявно. Рисковать собственными накоплениями я не собирался. Поэтому написал официальный запрос в службу поддержки по поводу возврата денег и создания тифлинга. Никакой самодеятельности. «Матвей, привет, не спишь?» Закончив с письмом, я позвонил другу и только потом глянул на часы.
«Привет»,
— хрипло ответил Матвей и широко зевнул в микрофон.
«Сплю».
Сон в Барлеоне нельзя было назвать здоровым, но у социальных игроков не было выбора. Отдыхать в другом месте им негде и некогда. Чёрт, не подумал.
«Ром, звони, когда удобно»,
— перебил меня Матвей.
«Отосплюсь ещё».
Понимая, как глупо прозвучит причина, из-за которой разбудил друга в половине седьмого утра, я замялся. «Хотел у тебя спросить. Я тут персонажа себе создал».
«О-о-о!»
Матвей замолчал. то ли тупил спросонья, то ли удивился прыти, с которой я полез в Барлеону.
«Здорово. Как назвал? Рост, вес? Пятки обмывать будем?»
«Скорее копыта. Квалином назвали. Ты про тифлингов слышал?»
«Полудемоны? Что-то читал в новостях. Уже не помню. Ты что, тифлинга себе сделал? Они же хардкорные!»
«Это не я. Пришлось признаться в том, какой я молодец и нашел такой классный сценарий случайной генерации. Вот сижу и думаю, радоваться мне этому козлоногому бонусу или через месяц удалять».
«А, так ты поэтому звонишь?»
Матвей облегченно выдохнул.
«Я уже напрягся, вдруг случилось чего. Удаляй нафиг и делай нового. Конечно, односоставное имя круто, но не стоит геморроя. Демонов нигде не любят. Одни проблемы будут. Даже на демонологов начали косо смотреть. Так себе бонус».
«Сразу удалить не получится, только через месяц. И что делать? Блин, целый месяц в задницу. Все заново начинать».
«Ну, давай сегодня встретимся, обсудим стратегию. Я подумаю, чем тебе этот месяц занять».
«Да чего встречаться? Я приеду после работы и наберу тебя. Мне пришло в голову, что друг каждый раз просил о встрече».
«Не, давай пивка попьем»,
– заупрямился Матвей, но добавил.
«Или ты занят? Тогда можно завтра встретиться».
«Не занят, просто тебе ехать почти полтора часа. Нахрена? Только не рассказывай, что злобные недруги прослушивают телефоны и воруют идеи». В трубке послышалось знакомое сопение, знакомое с детства. Матвей думу думал. «Но, долго молчать будешь?»
«А чё говорить?»
– пробурчал Матвей.
«Ещё чуть-чуть, и я не вернусь, Ромыч. Там я друид с уникальным заданием, а тут бомж, от которого ушла жена с детьми. В нашем блоке почти все ушли, живут в Барлеоне, остальные выходят злые, замкнутые, ни поговорить с ними, ни выпить. Чувствую, сам скоро мозгами поплыву и там останусь. Мне уже сейчас незачем каждый день вылезать из капсулы. С детьми вижусь раз в неделю, и то по часу. На большее времени не остается».
В груди кольнуло. Я не знал, что сказать, всегда испытывал неловкость, когда следовало проявить сочувствие и поддержку. «Я тебя понял. Сейчас с работой разберусь, пивком затарюсь и к тебе. Жди звонка».
«Отказываться не буду. Жду»,
— согласился друг. Я уже хотел разорвать связь, как Матвей меня окликнул.
«Погоди, только в голову пришло про твоего тифлинга. Про них же никто ничего не знает. И про охотников на демонов. Новая раса, новый класс, новый континент. Слышишь, как деньгой хорошей запахло? Ты не спеши выходить с полигона. Ходи, смотри, делай видео, рисуй карту. За месяц неплохо наторговать можно. А еще связи с ведущими гильдиями заиметь. Чем не идея? Тогда и удалять перса не надо будет».
«Согласен, надо думать», — ответил я. Как ни крути, Матвей был прав. Расценки на информацию по новому материку я видел. При правильном подходе мой козел имел хороший шанс стать золотой антилопой. «Матвей, у меня к тебе просьба. Я местами не догоняю очевидных вещей, просто потому что не думаю о них. Ты мне в следующий раз говори прямо, без всякой там шпионской паранойи. Сам же слышал, что я социально ущербный. У меня и справка от психолога есть».
«Иди в... на работу. Социально ущербный. Харе рефлексировать. Я спать».
Ситуация с Матвеем меня все больше напрягала. Друг я или где? Его определенно нужно было вытаскивать из приюта. В очередной раз я пошел бороздить просторы интернета, пытаясь понять, как вернуть Матвея в нормальное общество. Полистав парочку справочно-правовых систем, понял, что отлично разобрался в процессе превращения граждан в бомжей. И ни черта не смыслю в обратном. Всего моего опыта не хватало для того, чтобы дать однозначную трактовку нормативно-правовым документам. Сделали это намеренно. Государству выгодно, чтобы люди сидели в Барлеоне и не обостряли своей ненужностью ситуацию в мире. С мыслью, что мне нужна консультация хорошего юриста, я захлопнул ноут и отправился на работу. Все современное обучение давно перенесли в виртуальность. Народ укладывался в капсулы и общался с педагогами, другими учениками и программами-симуляторами, добиваясь отличных результатов за короткие сроки и с минимальными затратами. Но в ООО «Верное решение» не искали легких путей. И я, по долгу совести, решил им соответствовать. В пустой аудитории меня ждала Ирина, готовая впитывать мудрость моего опыта. Как и 100-500 лет назад, вместо планшета перед ней лежала тетрадка в клеточку и шариковая ручка. И где она только умудрилась такую найти? Еще бы чернильницу приволокла, старательная моя. Вместо ожидаемой лекции я вывалил перед ней кипу распечатанных листов. «Значит так, не будем тратить время друг друга попусту. Вот это учишь до понедельника. Знать все вплоть до запятых. Выучишь раньше, позвонишь, начнем на практике отрабатывать. Нет, значит, в понедельник накажу».
«Как?»
Ирина ошалела, переводила взгляд с листов на меня и обратно. «Еще не придумал», – нахмурился я и возмутился. «Ирина, тебе не о наказании думать надо. Настраивайся на плодотворную работу».
«Я не про наказание спрашиваю», – повысила голос студентка. «Как вот это выучить? У вас что, в электронном виде нет? Я бы в эмулятор закинула и начитку сделала в капсуле».
«Нет, девочка моя, это не корпоративно, пользоваться благами цивилизации. Ты вот кем бегаешь в Барлеоне?»
«Палом».
«Вот. Значит, любишь трудности встречать лицом. Первый листик открыла, про себя прочитала. Не поняла, еще раз прочитала. По памяти воспроизвела. Ошиблась, значит, еще раз прочитала. И повторяем цикл до условия, пока я нафиг все не выучила. В процессе разрешаю использовать матерные слова в мой адрес, чтобы обучение проходило легче».
«Я бабушке расскажу. Это хрень абсолютнейшая», — воскликнула девушка.
«А я тогда и ее накажу. Методы обучения выбираю я». «Конечно, если бабушка не согласна, то все обсуждаемо», — спокойно ответил я, выделив слово «бабушка».
«Хм-хм».
Из динамика раздалось дипломатичное покашливание начальника HR-службы.
«Мария Семеновна не видит необходимости вмешиваться и пересматривать условия вашей социализации. Старые методы обучения такие же действенные, как и новые».
Я расплылся в широкой улыбке. «Как пожелаете».
«У нас запрещено тратить личное время на работу. Забыли?» — продолжала упрямиться девушка.
«Сегодня до конца рабочего дня все выучишь», — припечатала Мария Семеновна.
«Но здесь 236 страниц с 10-м шрифтом. Я сдохну раньше, чем выучу вашими дедовскими методами».
«Ирина, что за детский сад? Перед тобой задача поставлена?» — гаркнула Мария Семеновна таким тоном, что меня даже проняло.
«Да», —
тихо ответила девушка. Бабушка прекрасно умела превращаться в строгую начальницу отдела, когда это было нужно. Поникшая Ирина забрала бумаги и направилась к двери.
«Ира, ну что же ты бестолковая такая? Сканер-то никто не отбирал!» — проворчала любимая бабушка вслед. Ирина запнулась на секунду и с криком «Спасибо, ба!» улетела реализовывать задачу.
«Мария Семеновна, мне бы юриста», — попросил я, пока дама не отключилась. «Проконсультироваться по личному вопросу хочу. Так можно?»
«Можно. В приемные вам помогут. После зайдите ко мне. И, Роман, не кошмарьте мне девочку. Иначе матерными словами буду пользоваться уже я. Оно вам надо?» —
послышалось в ответ, и селекторная связь оборвалась. Можно было поспорить с Марией Семеновной относительно воспитания молодых кадров, но оно мне и вправду было не надо. Расквитавшись по-быстрому с Ириной, как и планировал, я направил стопы в приемную, где увидел Викторию, лениво перелистывающую страницу на планшете. Я подошел поближе и вытянул шею, намереваясь подсмотреть, чем развлекает себя помощница руководителя, оставаясь наедине с собой. Наверняка читает какие-нибудь ценные советы из глупых женских журнальчиков. Заметив мой интерес, женщина быстро выключила экран, не дав мне удостовериться в своей правоте.
«Доброе утро, Роман. Чем могу помочь?»
Правая бровь Виктории высоко взлетела, демонстрируя несоответствие между вежливым тоном и искренними чувствами по поводу моего раннего визита. Вот оно, проявление настоящего профессионализма. «Доброе утро, Виктория. Я могу обратиться к юристу компании по личному вопросу».
«Какому?»
«Личному. Роман, по какому профилю юрист вас интересует?» Женщина демонстративно закатила глаза. Я почувствовал себя глупо. «По гражданско-правовым делам».
можете обратиться ко мне».
«Вы юрист по гражданским делам?» – не поверил я.
«Вас что-то смущает?»
Виктория отлично умела играть бровями. «Нет, что вы?» – пожал я плечами. «Не удивлюсь, если она после работы и уборщицей здесь подрабатывает, мало ли».
«Мне нужна консультация по договору социального обеспечения граждан». «Роман, давайте чуть больше конкретики и меньше пустых слов».
Виктория внешне выглядела все такой же расслабленной, но я видел еле заметную перемену в позе.
«У меня есть друг детства. Недавно я узнал, что он на социальном договоре. Как можно его расторгнуть?»
«Хотите социализироваться за счет друга?» Голос Виктории стал ледяным.
«Плохая идея, Роман».
«Нет, просто хочу ему помочь. И давайте без нотаций». Я подался вперед. Виктория сморщила нос.
«Вы пили с утра?»
«Твою мать! Это каким же обонянием надо обладать, чтобы учуять глоток коньяка?»
«Только кофе.
Нужно срочно реабилитироваться и продемонстрировать смущение. Вчера поздно установили капсулу, я решил попробовать полное погружение. В общем, поспать мне не удалось. И с утра перепутал бутылку с сиропом для кофе и коньяк. Бывает».
Виктория недоверчиво прищурилась. «Вы сами понимаете, как это глупо звучит?»
«Понимаю», – растянул я улыбку пошире. «Но это чистая правда. Вы же видели мое резюме?» «Никаких проблем с алкоголем. Так что там с консультацией?»
«Будет вам консультация. Сначала ответьте, зачем вам возвращать того, кто уже раз сдался и ушел в Барлеону?» Секретарь выглядела человеком, уверенным в своем праве требовать ответы. Я напрягся.
«Он мой единственный друг».
«Хорошо. Вытащили вы своего друга. Дальше что?» Женщина недобро прищурила глаза и тоже наклонилась ко мне. «Если вы не справитесь, осознаете, что друг сгорит, с совестью договоритесь?»
От того, в какую сторону повернул наш разговор, мне стало не по себе. Виктория вела допрос жестко, но я нутром чуял, что нужно не выеживаться, а спокойно убедить ее в серьезности своих намерений. Выгорание было реальной угрозой для тех, кто повторно возвращался в приют. Не для всех, конечно, процентов для 10. Но и этого было достаточно, чтобы о проблеме заговорили. Что-то в людях ломалось, лишая их самосознания. Оставалось только тело, способное есть, спать, дышать и испражняться. Для всего остального человек умирал. Интересно то, что светила науки не могли найти повреждений в мозге ни на физическом, ни на духовном уровне. И здесь надо было думать, что хуже, навсегда уйти в Барлеону или выгореть. «Мне не о чем будет договариваться. Я запишу друга на переподготовку. В приюте сделать этого нельзя. Социальные капсулы подключены только к серверам Барлеоны. Друг пройдет сертификацию, потом подберем ему работу. Имитаторы не вездесущие».
«Повторяйте это себе почаще».
Женщина отвела взгляд, и дальше мне отвечал обычный юрист.
«Граждане на социальном договоре могут его расторгнуть, только имея доказательства финансового обеспечения. Это может быть трудовой договор. В реальном или виртуальном мире – неважно. Главное – не краткосрочный. Или если гражданин будет находиться на иждивении в соответствии с семейным законодательством. Но это не ваш случай. Вы же не родственники?»
«Нет. Требования к постоянному доходу есть?»
«Он должен быть равен или больше минимальной оплаты труда. К должности требований никаких. Хоть генеральным директором, хоть дворником. Главное, официально. Можно еще зарегистрировать отношения. Так и быть, мы зачтем это как показатель вашей социализации».
Ни тени улыбки в глазах женщины не было. «Интересно, она всегда такая? Или все дело в вопросе, с которым я обратился?» «Нет, спасибо. Мы как-нибудь по старинке. На период обучения возьму его шофером или личным помощником. Видел таких у соседей. Вопросов возникнуть не должно».
«Не возникнет. Роман, повторяю, если у вас не получится найти другу работу, то после возвращения в приют он может выгореть полностью. И друзей у вас больше не будет». Что-то промелькнуло в голосе Виктории, помимо человеческого участия. «Подумайте, прежде чем оформлять договор и регистрировать его в муниципалитете. И будет лучше, если ваш друг сам решит, надо ему это или нет».
Это было жестокое, но справедливое замечание. Хотя никто в целом мире не смог бы меня убедить, что у нас ничего не получится. Поблагодарив Викторию и попрощавшись, я пошел к Марии Семеновне. К Курсов сегодня не предвиделось, и я хотел побыстрее решить вопрос с Матвеем.
«Роман, Дмитрию Николаевичу очень понравилось, как вы включились в работу. Он считает, что на период стажировки вы можете вести курсы для всех соискателей».
«Зачем для всех? Можно же работать только с теми, кого примут на работу».
«Наша компания может себе позволить работать со всеми. Даже если мы соискателю откажем, такие курсы пойдут ему во благо. Не забывайте, люди потеряли работу. Живое общение их поддержит и поможет определиться с будущим».
«Понял. И что я буду делать?»
«Разработайте 5-дневные курсы. Соискателей будут отправлять к вам группами по 5-7 человек каждую неделю. Заканчиваете, в пятницу пишите мне короткий отчет. Вы, как бывший руководитель, сразу увидите, кто хорошо работает в команде, а кто лучше правит в одноместной лодке. Оцениваете только профессиональные качества, могут подстроиться или нет. Ирина будет вам во всем помогать и одновременно учиться. Потом сама этим займется».
«Хорошо. В понедельник у меня все будет готово».
«Я так и думала». Мария Семеновна удовлетворенно кивнула и вздохнула. «Роман, прекратите заниматься ерундой. Чем вас не устроила капсула? Быстрое и эффективное средство для обучения. Отказываться от благ цивилизации нужно в определенных целях, а не из вредности».
«Так и было, Мария Семеновна». Я сделал вид, что не понимаю, о чем она. «Во-первых, Ирина должна уметь решать проблемные ситуации. Во-вторых, если бы она не догадалась воспользоваться сканером, то научилась бы спокойно заниматься рутиной. Понимаю ваши родственные чувства, но молодежь нужно воспитывать».
«Ну-ну, молодежь. Я приму к сведению вашу позицию. Хороших выходных».
Проблем с оформлением трудового договора не возникло. Имитаторы муниципалитета заблокировали часть моих средств как обеспечение полугодовой зарплаты, получили от меня расписку, что я предоставлю работнику постоянную жилплощадь, и дали добро на расторжение социального договора. Теперь осталось уговорить друга.
«Хорошо-то как!» – протянул Матвей, делая большой глоток пенного. Я растянулся рядом и молчал, давая ему выговориться. «Просто сидеть, смотреть и не думать, что за спиной какой-нибудь разбойник собирается тебя на бабло пустить. Не прятаться, не озираться, чувствовать то, что жрешь. Слышишь, как пузо заурчало. Музыка. Последний год совсем тяжко пришлось. Иной раз вылезу из капсулы и садану кулаком об стену так, чтоб до крови. Не, ты не подумай там чего. Нормальный я. В капсуле быстро забываешь, как это ощущать. А так, саданул и сразу понимаешь, что здесь все по-настоящему. Кровь, боль, дружба, любовь. Не зря вылез в реал, понимаешь?»
«Понимаю, Матюх. Собственно, у меня к тебе предложение. Момент показался мне идеальным. Перебирайся ко мне».
«Ага, сейчас кандалы скину и слетаю за вещичками».
Матвей усмехнулся и потряс браслетом.
«Бомжам здесь не место».
«Без шуток», — ответил я, вытаскивая планшет и показывая документы.
«Это решение муниципалитета. Я могу нанять на работу личного помощника, обеспечив его жильем и окладом в 1000 кредитов в месяц. Официальное трудоустройство со всеми вытекающими. Оно уже дало добро на расторжение твоего социального договора. Если ты согласен, конечно».
«Ромыч».
Голос у Матвея сел. «Матюх, давай без соплей. Мне не помощник, мне друг нужен. Живой и здоровый. И детям своим ты нужен. Я тебя не развлекаться к себе зову, не надейся. Будешь пахать, как папа Карло. За полгода ты должен пройти курсы и получить сертификацию. В приюте оставаться не вариант, сам знаешь, ваши капсулы подключаются только к игре. Технари всегда будут нужны, а с сертификатами работу найдешь быстро».
«Не на что мне обучаться», – помрачнел Матвей. «С приютской историей банки кредит не дадут».
«Я не банк, и я дам. Вернешь, когда работу найдешь». Я щелкнул по экрану, показывая список вакансий технарей. «Смотри, вот сколько работы есть. Обучись, сертифицируйся и вперед. Барлеона никуда не убежит. Успеем мы в нее еще наиграться. Чего молчишь?»
«Думаю», — глухо пробурчал Матвей. Я дал ему минуту.
«Все?»
«Что все?»
«Подумал?»
«Нет».
«Про выгорание думаешь?»
«Да какое к черту выгорание? Тут что в Барлеону уйти, что выгореть, одна хрень». На шею тебе лезть неохота. Хватит, палец прижми к сканеру и поехали. А шея не беспокойся, выдержит.
Что, вот так просто?
Недоверчиво спросил друг. Я кивнул.
Гонишь,
пробормотал Матвей и прижал палец. Раздался металлический щелчок. Браслет раскрылся и упал ему на колени. Освобождение получилось символичным. Оковы сброшены, но не исчезли, напоминая о времени и заканчивающихся деньгах. Есть всего полгода, чтобы встать на ноги. Мы сразу заехали в муниципалитет, где сдали рабские реквизиты и официально подтвердили статус Матвея. Потом двинули в офис за новой капсулой. Друг наотрез отказался принимать от меня профессиональную, ограничившись стандартной. А я не стал настаивать, понимая, что он чувствует. Вспомнил я и о себе. Снизил уровень боли до 10%. Купил почтовый ящик и амулет связи. Оба предмета обошлись мне почти в 320 кредитов. Немалая сумма для обычных игровых средств связи. Домой мы приехали вместе с монтажниками. После установки профессионалки стандартная капсула монтировалась за каких-то полчаса.
«Очуметь! Ни хрена себе, какие хоромы!» –
впечатлился Матвей, зайдя в дом. «Лера хотела жить во втором секторе. Я и снял, как только зарплата позволила. Потом она ушла, а мне неохота было переезжать. Привык».
«Звездец ты, олигарх! Да у тебя мини-гольф на заднем дворе!»
«Ага, и винный погреб в подвале». Было забавно смотреть на радостного Матвея. Я к этому привык так давно, что перестал замечать.
«Где, говоришь, у тебя погреб?» – заинтересовался Матвей. «Экскурсию проведешь?»
Я настаивал на полноценной экскурсии, но друг и слушать не хотел. В итоге мы засели прямо в подвале на ступеньках, откупоривая бутылку за бутылкой. В этот день Матвей так и не узнал, что у меня есть еще бильярдная и небольшой бассейн. Ничего, еще успеется, всему свое время. Сегодня ему надо было отпраздновать возвращение, да и не существовало людей с железными нервами. Матвей расслаблялся по полной. Я же составлял ему формальную компанию. А как только друг отрубился, дотащил Матвея до комнаты и сгрузил на кровать. Пусть проспится и вспомнит, что такое похмелье без автомедика. Протрезветь самостоятельно будет полезно для его здоровья. Кто там жаловался на отсутствие чувств? Побродив по дому и привыкнув к ощущению, что теперь живу не один, я вместо ужина полез в капсулу. Все потом. Сейчас хочу разобраться с тифлингами и охотниками на демонов, так как вся информация в интернете по ним оказалась платной. Пара минут инициации, и мои копыта заблестели под тусклыми лучами солнца Барлеоны. И снова здравствуйте. Квален в знакомых мне холщовых штанах и рубахе без всякой защиты возродился посреди небольшого песчаного капища, огороженного гладкими валунами. Впереди метрах в 200 виднелись похожие на старые бараки деревянные строения. Оттуда доносились звон, крики и неприятный запах. Нет, не запах. Нечто неуловимое, не имеющее четких характеристик, но вызывающее неприятные чувства и озноб. Вокруг росли деревья, и, как я ни старался разглядеть что-нибудь за ними, ничего не видел. Только всплывающие таблички со свойствами, загораживающие и без того малый обзор. Клен обыкновенный, дуб трухлявый, кустарник вересковый, лимонник китайский. Несколько мысленных приказов, и все стало появляться только по запросу. Зато теперь появилась возможность рассмотреть горную гряду, скрывавшую линию горизонта. Снежные шапки я рассмотрел даже без бинокля. Локация, в которой я оказался, была живописной и довольно большой.
«И долго любоваться будешь?»
От исследования пейзажа меня отвлек неприятный голос. Рядом материализовался НПС с пометкой «Вне уровней». Человек по имени Тарлин оказался таким же охотником на демонов, как и я. Его лицо было изуродовано шрамами, будто пострадало от когтей медведя. Правое ухо отсутствовало полностью, а вместо левой кисти стоял протез. Но все это не мешало НПС тренировать новобранцев. Тарлин был сержантом-инструктором тренировочного полигона. «Не знаю», — ответил я. Опыт предыдущего посещения Барлеоны подсказывал, что зазря ссориться с НПС себе дороже.
«Так я тебе подскажу!»
Тарлин был сама любезность.
«Барак видишь? У тебя ровно 30 секунд, чтобы до него добраться. Не успеешь — пеняй на себя. Нырок в бездну вне очереди тебе обеспечен. Чего стоишь? Вперед, бегом, марш!»
Я не помню, когда бегал в последний раз, поэтому и сейчас решил сразу себя противопоставить этому сержанту. Медленно, сохраняя спокойствие и достоинство, я покинул капище и двинулся к указанному бараку. Генералы не бегают, они степенно передислоцируются. Если хоть раз сорвешься с места, как совраска, так обязательно кто-нибудь оседлает или впряжет в повозку. Делать мне больше нечего, кроме как бегать.
«Вот значит как!» — понимающе произнес Тарлин, и внезапно земля ушла из-под моих копыт.
Спина с ягодицами начали гореть огнем, а пространство перед глазами закружилось с огромной скоростью. Я не сразу сообразил, что инструктор схватил меня за хвост и начал раскручивать словно молот. И точно так же, как молот, метнул меня в сторону барака. Дыхание перехватило сначала от полета, а потом от ощущения свободного падения. Оно не входило в разряд опасных и потому не блокировалось системой. В паху неприятно защекотало. Я ненавидел аттракционы во всех их проявлениях. Даже лыжи с коньками переносил с трудом и тошнотой. Как ни старался выровняться в полете, маневрируя руками Аки-Орел, ничего не получилось. В землю я вошел рогами вперед. Удар вышиб весь боевой настрой, несмотря на ограничение в 10% боли.
Получен урон. Уровень жизни снизился на 99. 1500 падение на землю, 0 физическая защита. Остаток жизни 1 из 100.
Я успел только один раз судорожно выдохнуть, как Тарлин оказался рядом и повторил бросок, сокращая дистанцию между мной и бараками. Потом еще раз и еще. Больше урона не было. Жизнь застыла на отметке 1 и не желала падать в ноль, лишая меня возможности уклониться от легкоатлетических соревнований в качестве снаряда. В яслях, а тренировочный полигон не мог быть ничем иным, уничтожить игрока невозможно.
«Выход здесь! Свой гонор показывай в открытом мире!»
Очередным движением Тарлин добросил меня до мерцающей сферы, похожей на полутораметровую шаровую молнию. По поверхности портала забегали электрические разряды, стоило мне приземлиться. Рядом истуканом застыл мелкий демон. Его безвольная морда и полное отсутствие разума в глазах показывали, что от демона осталась только оболочка. Светлые выжгли его сущность, оставив единственную функцию управления порталом.
Справочная информация. Порталы в Барлеоне. Стационарные. Соединяют две точки пространства. Оснащены порабощенными демонами, необходимыми для управления. Портал недоступен игрокам для приобретения в личное пользование, располагается в крупных городах или ключевых точках Барлеоны. Замковые. Имеют стационарную точку отправления и динамическую точку поступления. Для управления стационарной точкой необходим порабощенный демон. Уровень портального демона должен превосходить уровень замка более чем в 5 раз. Энергию портал берет из замка напрямую. Портального демона нельзя купить, можно только поработить, выжить сущность и привязать к порталу. Создаваемые. Создаются тремя магами и позволяют переноситься в любую точку материка. Стоимость поддержания – 30% энергии в минуту. В процессе поддержания можно пользоваться зельями энергии. Свитки телепортации. Производятся магами как НПС, так и игроками. Позволяют перенестись из любой точки материка в конкретную, указанную в свитке. Стоимость использования свитка всегда устанавливается по пятой зоне. Шкалы расстояний и стоимости. Из всех типов порталов и свитков взимается плата в пользу Барлеоны. Игроки могут устанавливать надбавку для получения прибыли, обычно 10-20% от стоимости перехода. Зона 1. От 0 до 50 километров. Стоимость 11 золотых. Зона 2. От 51 до 100 километров. Стоимость 32 золотых. Зона 3. От 101 до 200 километров. Стоимость 84 золотых. Зона 4. От 201 до 300 километров. Стоимость 137 золотых. Зона 5. 301 плюс N километров. Стоимость 210 золотых.
После создания персонажа любой игрок мог покинуть ясли без обучения, если, конечно, видел в себе силы нагибать всех и каждого. Все способности можно легко получить автоматически, без всяких учителей. Сделано это было для тех нетерпеливых, кто считал открытый мир привлекательнее яслей. Я к таковым себя не относил,
Мне и на тренировочном полигоне было чем заняться. Тарлин посчитал мое молчаливое бездействие за знак смирения и, перехватив удобнее за хвост, поволок обратно к точке возрождения. Инструктор жаждал увидеть мой бег. Пару раз мелькнули заинтересованные лица охотников на демонов, среди которых я выделил человека, орка, пару эльфов и ни одного тифлинга. Игроки ухмылялись мне вслед. Видимо, не каждый день им приходилось видеть укрощение строптивых полудемонов. Инструктор дотащил меня до точки и рывком поставил на ноги. В голове заиграли барабаны с флейтами от резкой смены положения и немного затошнило. Видимо, мой вестибулярный аппарат еще не приспособился к новым реалиям. Тарлин достал бутыль, разжал мне рот и влил ее содержимое мне внутрь. Пришлось глотать, иначе я рисковал захлебнуться. Тошнота сразу прошла, а уровень жизни скакнул на максимум.
«Бараки! 30 секунд! Вперед, бегом, марш!» —
отчеканил Тарлин, не скрывая неприязни. «На этот раз я не спорил. Во время боевых действий и генералам не грех побегать. Рванул так, что только копыта засверкали. Добравшись до указанной точки, я замер, прислушиваясь к самочувствию. В реальном мире любое ускорение без разминки для меня было чревато одышкой и головокружением. Здесь я даже не запыхался. Ощущение ловкого, гибкого и сильного тела мне понравилось. Тарлин стоял рядом и не вмешивался. Он терпеливо ждал, пока я ознакомлюсь с только-только созданным персонажем. Я открыл окно характеристик и углубился в чтение.
Окно характеристик игрока Квален. Основные параметры. Количество опыта – 0 из 100. Уровень игрока – 1. Раса – тифлинг. Класс – охотник на демонов. Основная специальность не определено. Скорость обучения – 0. Жизнь – 100. Энергия – 100. Основные характеристики. Выносливость – 0 из 1000. База – 1, итого 1. Сила – 0 из 1000. База – 1, итого 1. Интеллект – 0 из 1000. База – 1, итого 1. Ловкость – 3 из 1000. База 1, итого 1. Дополнительные характеристики. Не определено, не определено, не определено, не определено. Специальности. Не определено, не определено. Дополнительные параметры. Состояние счета золотые. 18 тысяч. Физическая атака 4 единицы. Магическая атака 4 единицы. Защита от физических атак 0 единиц. Защита от магических атак 0 единиц. Шанс критического удара 0,15%. Шанс уклонения 8%. Сопротивляемость огню 50%. Специализация не определено.
Мне сразу бросилось в глаза отсутствие бодрости. Той самой головной боли, что заставляло всех относиться к игре внимательнее. Нужно было постоянно помнить, как долго можно бегать, прыгать, пользоваться способностями, выполнять активные действия. Даже мне, добравшемуся всего до 10 уровня игроку, пришлось хлебнуть горе с бодростью. Бил я как-то зайцев на полянке, но не отследил вовремя бодрость. И упал на землю как подкошенный. Ни встать, ни сесть, ни рукой двинуть. Никого рядом не было, чтобы влить воды в рот. Потому я просто лежал, наслаждался облаками и ждал автоматического восстановления. Печально то, что пушистый зверь ждать не стал и загрыз меня, как ту морковку, позабыв, что он травоядное животное. Заяц моба первого уровня загрыз игрока пятого. Если бы в Барлеоне давали премию Дарвина за самую глупую смерть, я бы точно имел ее в списке своих достижений. И не одну. Теперь бодрости не было, и игрок мог активно качаться, не заботясь об усталости. Наверное, это единственный случай, когда и игроки, и сторонники изменений в Барлеоне были солидарны. Без бодрости игра стала динамичнее и проще для освоения. Я несколько раз присел, внимательно глядя на таблицу. Ничего не изменилось, но тройка в шкале ловкость указывала, что навыки росли в процессе выполнения действий. 4 черепахи, удерживающие на себе механику Барлеоны, входили в блок основных характеристик и именовались выносливость, сила, интеллект и ловкость. От них зависели все параметры, начиная от энергии и жизни и заканчивая атакой и шансами уклонения. Каждая из характеристик имела свою шкалу роста. Приседания ничего не увеличили, зато бег на полной скорости сказался на ловкости. Люди на форумах были правы. Теперь шкала заполнялась только от реальных физических усилий. Не получится прокачать ловкость, сидя на стуле, болтая ногами и ковыряясь в носу. Нужно бегать, плавать или прыгать на пределе возможностей. Тогда и масса расти будет, совсем как в реальности. При получении нового уровня его основные характеристики автоматически увеличивались на единицу, а сам игрок зарабатывал 2 бонусных очка. Их можно было тратить либо на дополнительные характеристики, либо на специальности. 4 черепах прокачать таким образом нельзя. Если игрок не распределял бонусные очки в течение 5 минут после получения уровня, игра делала это за него. Если распределять было некуда, очки сгорали. Неприятно, но для начинающих игроков очень удобно. Особенно для тех, кто не любит тратить время на подумать, считая это пережитком прошлого. Больше в окне персонажа ничего интересного не было. Атака и защита имели какие-то формулы, но разбираться с ними я хотел с калькулятором и в реале. Упоминаний о бонусе за регистрацию не было. Это расстраивало. Все остальное было девственно чистым.
28 секунд!
Тарлин дождался, пока я насмотрюсь на свою виртуальную куклу, и продолжил меня распекать.
200 метров за 28 секунд! Ты ползком бежал?
«Быстрее пока не могу, нужны тренировки», — честно ответил я. В реальном мире честность и самокритичность являлись отличным способом обезоружить оппонента. Почему бы этому не работать и в Барлеоне?
«Так почему ты здесь, когда тренировочная полоса простаивает?»
Инструктор резко сменил направление разговора. «Теперь я был виноват в том, что не тренируюсь. Это лучше, чем слыть слабаком». «Так сначала просветите непросвещенного». Продолжил я гнуть линию правды. «Какая полоса предназначена для новичков? Припрусь на полосу для продвинутых и насмешу всех до смерти своими потугами. Отвечать за смерть кто потом будет?»
«Ты на первой тужиться будешь, как беременная черепаха!»
Непробиваемый инструктор лишь махнул рукой, указывая в сторону полос препятствий.
«Тебе туда! Инструктора зовут Мастер Гурт!» Построение каждые 6 часов, опоздавшие или не явившиеся ныряют в бездну. Жить будешь в этом бараке. Регистрируйся и вперед на тренировку, новичок. Чтобы я тебя не видел, пока не пройдешь полосу со 100% результатом.
Получено задание «Шаг 1. Начало тренировок». Описание. Классовое задание. Пройдите полосу препятствий новичков. Минимальный критерий прохождения 7 из 10. Время прохождения не ограничено. Награда. Опыт плюс 5. Репутация с фракцией Свет Барлеоны плюс 1. Доступ к следующему шагу тренировок. Бонус прохождения полосы со 100% результатом плюс 1 ко всем основным характеристикам.
Сначала я зашел в барак, чтобы посмотреть, что там и как. Он оказался почти пустым. Всего лишь одна койка из 20 была занята. Игра услужливо предложила мне выбрать любую из свободных. Я положил руку на ближайшую к выходу кровать. Потому как ночевать в Барлеоне не собирался. И замер. Только сейчас до меня дошло, что спокойно я хожу на копытах, не замечая разницы с ногами, а с хвостом и вовсе будто родился. Сосредоточившись на ягодичных мышцах, я им повилял. Хороший мальчик. Тьфу, хороший хвост и полезная вещь в игре. Можно использовать как третью конечность или как дополнительный аргумент в рукопашной. Главное вовремя напрячь нужное полупопие. Представив, как в это время сжимается в капсуле моя задница, я не удержался от саркастической улыбки. Так вот он, бонус тифлингов. Накачанная задница в подарок. Надо на женском форуме идею продвинуть в массы. Быстро и недорого. Через месяц фото до и после можно будет постить, если размахивать хвостом, как опахалом.
«Чё лыбишься, козёл?»
Грубый голос вернул меня обратно в игру. Началось. Двое игроков третьего уровня перегородили дорогу к тренировочному полигону. Эльф Браксет и человек Куртюн. Оба со вторым именем Варталинский. Не иначе братья, хотя бы по разуму. Внешне парочка сильно отличалась от маячивших за их спинами игроков. Если те носили простые рубахи и брюки, у многих даже обуви не было, то Браксет и Куртюн были неплохо экипированы. Полные кожаные доспехи, кольца, цепочки, шлемы, увесистые пояса с несколькими сумками. Даже на мой неопытный взгляд, они были одеты более чем достаточно для третьего уровня закрытой локации. Откуда такие кадры в яслях?
«Нюхни света!»
Рука эльфа загорелась что-то яркое. Свет неприятно отозвался ознобом по телу и заставил меня дернуться. Ощущения были те же, что и при возрождении на капище. Я тогда подумал, что это запах, но ошибся. Так действовала на меня светлая магия. Чем ближе она была, тем больше чувствовались боль и озноб. На автомате я выбросил вперед руку, желая дать лещам разоте. Но она прошла сквозь Браксада, не замечая препятствия. Нападать на тренировочном полигоне нельзя, зато портить самочувствие тифлингу светлой магии запросто. «Не вкурил?» – нахмурился Браксад, не замечая моих карательных потуг. «Этого почему не скручивает?» «Руки у тебя из задницы», – заявил Куртюн. «Да, и я». Он выхватил из рук Браксада светящийся шар и настроил его на максимальную яркость. Раз парни могли взаимодействовать, значит, были в группе. По телу вновь прошелся озноб. Как же вовремя я снизил порог чувствительности до 10%. «Что здесь творится?» Старший инструктор Друм появился в момент, когда стала понятна бессмысленность акции варталинских. Грозный оборотень, весь покрытый густой шерстью, смотрелся в кожаной одежде охотника на демонов смешно, но природное обаяние, дарованное ему художниками Барлеоны, исключало любые шутки на этот счет. Презрительно поднятая верхняя губа обнажала острые клыки. А взгляд, которым он одаривал окружающих, заслуживал отдельного упоминания. Так смотрит на гниль под ногами. «Изгоняем демонов!» – заржали Браксад и Куртюн, не замечая харизмы НПС. Я вздохнул, школота и сюда добралась. Этим двоим было не больше 20. Ни ума, ни тормозов, зато гонору. Хоть вместо асфальта закатывай дороги глубинки. Мама с папой денег дали, а воспитанием обделили. Золотая молодежь во всем ее сволочном проявлении. Таким деткам сносило голову от вседозволенности и скуки. Умножаем на возможности Барлеоны и получаем игрока с полностью отбитыми мозгами, игнорирующего любые правила. «Света Луны слабо действует на тифлингов. Хотите изгнать полудемона? Попросите родителей мозги себе купить». НПС тоже прекрасно определяли золотых парней в игре. «Вы выполнили мое задание?» «Нет», — недовольно сморщился Куртюн. «У нас еще 2 часа есть». «Жду результат. Каплю света верните на место. Накладываю штраф за ее использование». Друм еще раз презрительно окинул нас взглядом и удалился по своим делам. Мне сцена перестала быть интересной с его уходом, поэтому я пошел на полосу препятствий для новичков. «Сука блохастая!» – сплюнул Браксад. 3000 золотых!» «Пофиг, предки забашляют!» – отмахнулся Куртюн и окликнул меня. «Мы тебя не отпускали, козлина!» Куртюн не дождался от меня никакой реакции, поэтому догнал и перегородил дорогу. Я прошел его насквозь, словно он был пустым местом. Полное игнорирование – одно из самых страшных наказаний в их случае. Привыкли, что дома все задницу лижут. Вот и здесь требуют того же. Браксад кричал вслед, что найдет меня в реале и покарает, но все мое внимание уже было поглощено тренировочным полигоном. Рядом с порталом располагалась небольшая площадь, место сборов. С одной стороны площади стояли бараки, 4 для игроков и 1 для инструкторов. С другой – 2 полосы препятствий, огороженные невысоким забором. Полоса для новичков и базовая полоса препятствий. За ними размещались еще 2. Среднего и высшего уровней. А также непонятная деревянная башня, похожая на вышку для прыжков в воду. Минимализм и практичность. Видимо, таким девизом руководствовался картограф при создании этого места. Повсюду стоял гвалт и крики инструкторов. Тренировочный процесс был в самом разгаре. «Мы с тобой еще не закончили!» Успел я услышать последнюю угрозу за спиной, перед тем, как ступить на полосу для новичков. Внешние шумы исчезли, магический забор обладал отличной звукоизоляцией и пропускал звук только наружу. Ничто не должно отвлекать ученика от тренировки. Полоса новичков состояла из 10 препятствий, следовавших друг за другом. Нужно было идти, ползти, бежать или прыгать, избегая раскачивающихся секир, шипованных дубинок, огненных стен, острых копий и прочих приспособлений, мешающих безболезненно переместиться из точки А в точку Б. Никаких страхующих матов или бутафории, только каленое железо и огонь. Полосу в момент моего пребывания проходил один из игроков. Он юрко поднырнул под секирные маятники, перелетел почти не касаясь через раскаленные плиты, ловко вскарабкался по стене из колючей проволоки и обидно не успел среагировать на вышедшую из земли пику.
7 из 10! Отличный результат!» —
раздался зычный голос инструктора Гурта, зеленого орка.
«Маркон залюбленный! Даю доступ на базовый уровень! Доступ на эту полосу остается, пока не пройдешь все 10. Следующий!»
Падение не отправило Маркона на перерождение. С единицы жизни он валялся на земле и ожидал помощи лекаря. На полосу препятствий ступил следующий игрок. Ему удалось довольно легко пройти первые 3 испытания. Но на 4-м сильный удар в грудь отправил новичка в нокаут.
3 из 10! Бездарь!»
Гурта был недоволен игроком.
«Номер 4 на старт!»
В верхней части моего обзора появилась цифра 11. Можно считать, электронный талончик в очередь этих счастливчиков я получил. Неприятной новостью оказалось то, что полосу нужно попробовать пройти без предварительной подготовки.
«Номер 4 на старт!» —
громче повторил Гурт. Номер 4 не спешил занять место на площадке, заставляя всех ждать. Игроки топтались, озадаченно переглядывались и спрашивали друг у друга, чья сейчас очередь.
«Эридани!» — прокричал Гурт знакомое мне имя. «Где тебя носят? Бегом на полосу!»
Краем глаза я увидел движение у забора. Эридани сидел и угрюмо смотрел на полосу, игнорируя инструктора и всех остальных.
«Опять хочешь в бездну?» —
спросил Гурт, и тифлинг дернулся. Нехотя Эридани поднялся и потащился к старту, бессильно волоча хвост по земле. Вскарабкавшись на помост, мой рогатый соплеменник поежился, закрыл глаза и резко рванул вперед. Первым испытанием были сталкивающиеся друг с другом плиты. Даже я, ни разу не становившийся на полосу, смог бы их пройти, но не Эридани. Плиты столкнулись, сминая тифлинга под его страдальческое «Ух, ё!». И через секунду мы с сочувствием смотрели, как на землю упал прессованный брикет.
«Опять! 0 из 10! Бездарь! Следующий!»
Дежурная жрица восстановила тифлингу здоровье, и Эридани молча отправился обратно на свое место у забора. Я подошел поближе к полосе, чтобы мысленно потренироваться с проходящими. Счетчик приближался ко мне очень быстро. Из всех предшественников никто дальше 5-го испытания не прошел, из-за чего Гурт становился все злее и несчастнее. Когда подошла моя очередь, орк просто махнул лапой, не веря в успех. Признаться, орка я не подвел. Первое испытание действительно оказалось слишком простым для того, чтобы на нем позорно вылететь. Но вот дальше шли выскальзывающие снизу пики, и сколько я ни смотрел, никак не мог понять логику их появления. В итоге вылетел с полосы почти сразу, как только миновал первое испытание.
1 из 10! Бездарь!» —
резюмировал Гурт. Он обвел нас взглядом и произнес:
«Тренируйтесь! Вы охотники на демонов, а не безногие и слепые куски мяса. Вы должны быть ловкими и быстрыми, а не ползать как черепахи. Следующий тест через 5 часов. За работу!»
Тренировочная полоса замерцала и растаяла. Вместо нее появились 10 отдельно стоящих тренажеров. Все то же самое, только без необходимости проходить предыдущие уровни. Игроки ринулись к проблемным участкам отрабатывать движения. Я заметил, что на одном и том же снаряде охотники на демонов могли тренироваться одновременно, без проблем проходя через проекции других. У каждого была своя виртуальность, и хорошо, и плохо. Хорошо, потому что можно повторять движения за опытным игроком. Плохо, потому что можно запутаться в проекциях и не увидеть ловушку под ногами. Прежде чем присоединиться к остальным, мне хотелось выяснить у инструктора важную для себя вещь. «В чем смысл тренировок?» — спросил я, когда подошел к Гурту. «Мы новички, так обучите нас способностям».
«Нужны способности, портал там!» —
раздраженно бросил Гурт и указал рукой на мерцающий шар.
«Будут тебе и способности, и навыки, и все, что пожелаешь. Пока ты здесь, будешь делать то, что я скажу. Сейчас говорю конкретно, тебя ждет бездна. Хотел туда Эридани отправить еще разочек, но раз ты такой любопытный, пойдешь вне очереди. Ненавижу языкастых. «Через 20 минут жду у вышки. Не придешь, вылетишь из лагеря. Пошел на тренировку».
В обзоре добавилось 2 таймера. Один показывал время до прыжка в бездну, другой – расчетное время пути до вышки. Очень удобно. Захочешь – не забудешь и не опоздаешь. Оглядев игроков, я поискал визуальный контакт с ними, чтобы узнать про прыжок. Увы, видимо, уже знакомые с нравом гурта, они отводили взгляд и усерднее отрабатывали упражнения, не показывая интереса к случившемуся. Только тифлинг Эридани продолжал сидеть у забора, не делая даже попыток взойти на тренажеры. Вот кто мне нужен. Гурт сказал, что он был в бездне. Эридани из-под лобья наблюдал, как я приближаюсь к нему и сажусь рядом. «Меня в бездну отправили. Можешь помочь? Хочешь расположить к себе человека? Сделай так, чтобы он почувствовал свое превосходство». Просьба о помощи была для этого хорошим инструментом. Одним вопросом можно убить много зайцев. Показать человеку его значимость, свою беспомощность и, что самое главное, побольше узнать об этом человеке. Уроды в таких случаях сразу себя раскрывали. «Чем? Сходить вместо тебя?» Голос Эридани нельзя было назвать ни дружелюбным, ни злым. Так говорили люди, желающие, чтобы от них поскорее отстали. «Сам справлюсь. В гайдах о бездне ничего нет, тем более о прыжках. Ты там уже был, как я понял. Чего мне ждать?» 1000 золотых, заявил Эридани. «Еще бы. Игрок из социального приюта не мог не думать о деньгах. 1000 золотых – средняя месячная зарплата нашего мира. Неплохо для простого вопроса». «Понял. Вопрос снят. Удачи в игре». Я поднялся на ноги, намереваясь пройти хоть одно испытание до бездны, хотя так и не понял их необходимости. «Постой!» – быстро окликнул Эридани. «Откуда у тебя тифлинг?» «Ты что-то о 1000 золотых говорил», — вернул я подачу. «С удовольствием расскажу». «Обмен? Информация на информацию?» «Да не вопрос». Я уселся обратно. В том, чтобы поведать тайну своего рождения, я не видел ничего особенного. Любой игрок мог это прочитать на сайте. В то время как про бездну я вообще слышал в первый раз. «Ты первый». «Соглашение». Всего одно слово заставило меня серьезно отнестись к Эридани. А когда я ознакомился с переданным мне текстом, добавилось уважение. Эридани предложил не стандартное соглашение на десятках страниц непонятного и запутанного текста, а одностраничный документ, где четко описывался наш обмен. Нужно много лет работать с договорами, чтобы вот так сходу составить подобный образец. «Качественный текст, спасибо!» Я подписал документ. «За что спасибо?» – не понял Эридани. «За удовольствие читать грамотно составленный договор. А то развелось любителей словоблудия. Умных фраз много, а здравого смысла мало. Ты юрист?» «Нет, за этими тоже нужно чистить документы». «Что такой умный делает в Барлеоне в рабочее время? Офисное рабство отменили?» «Хвостом машу, дорогами бодаюсь. Давай закроем соглашение». Раскрывать первому встречному личную информацию я не собирался. «Давай. Как ты стал тифлингом?» Эридани успел первым задать вопрос. Я спокойно рассказал о бонусе и случайной генерации персонажа. Все было в открытых источниках, пусть проверяет. В списке текущих соглашений рядом с моим именем появилась зеленая галочка. Барлеона признала, что я полностью выполнил свою часть договора. Эридани некоторое время молчал, расфокусированным взором уставившись вперед. Я начал было волноваться о его состоянии, как он предложил еще один обмен. «Не хочу вслух», — пояснил игрок, скидывая мне текст нового соглашения. «Бесплатный совет на будущее. Помалкивая о том, как стал тифлингом. Это закрытая раса, игрокам она недоступна. Сейчас идет тестирование. Тебя, скорее всего, взяли для проверки влияния бонуса на баланс класса и расы». Эридани снова умолк, позволяя мне прочесть новое соглашение. Чтобы передать другому игроку информацию, нужны были письменные принадлежности и бумага, стоящая денег. Хитрый игрок, чтобы не тратиться на бумагу, вставил все, что знал о бездне, прямо в текст соглашения. Несмотря на первый уровень, Эридани был далеко не новичок в Барлеоне. Докрутив до нужного места, я погрузился в чтение. «Что такое прыжок в бездну? К ногам игрока привязывали длинную веревку и толкали с платформы в отдельную локацию, именуемую бездной. Обычные игроки на демонов вытаскивали оттуда оружие. Затем очищали его магией Элуны, и оно приобретало усиленные атакующие свойства против тварей бездны. Некоторым удалось вытащить броню, некоторым аксессуары. Игроки даже торговлю наладили добытыми предметами. Но был минус. Каждый прыжок оказался сопряжен с получением максимально доступной боли. Прыгуны должны помнить, что бездна предназначена не для живых. Даже если игрок полностью отключит ощущения, прыжок вешал дебаф «бездна», увеличивающий ощущения на 10%. Дебаф спадал только при выходе из тренировочного лагеря. Один прыжок пережить могли все, два – некоторые, на третий шли единицы. Но, как написал Эридани, все это тифлингов не касалось, ибо в бездне мы ищем себе не оружие. Наша задача – заарканить демона, подавить его и пользоваться своими способностями, постоянно подпитывая удаленную демоническую сущность. В этом состояло огромное отличие тифлингов нашего класса от остальных рас. Все пользовались светлой магией, мы – демонической. Параллельный путь развития, потому и запустили тестирование, ибо нужно было оценить баланс класса. По поводу поимки демонов Эридани ничего не написал, так как во время прыжка он отключился. Так что, по сути, ничего полезного непосредственно для меня. Он не сказал. Так, общую информацию обо всем и ни о чем. Опыт. Однако Барлеона была удовлетворена. Вторая зеленая галочка закрыла соглашение. «Я слышал твой вопрос инструктору. Можем обменяться информацией еще раз», — предложил Эридани. «На что?» — уточнил я. Эридани оказался тем еще дельцом. «Что ты забыл в Барлеоне?» Отчего-то Эридани заинтересовался моим присутствием в игре. «Это личная информация, и она не обменивается на такую мелочь. О тренировках я и сам на форуме почитаю. Я же не спрашиваю, почему игрок из социального приюта имеет первый уровень при большом опыте игры, и его ощущения включены не на положенные 30%. «Правильно, что не спрашиваешь». На лице Эридани появилась ухмылка. «Не будешь послан». «Ладно, пойду попробую парочку тренажеров до прыжка. Спасибо за соглашение, форма мне пригодится. Кстати, Роман». Я протянул Эридане руку. Называться реальными именами в Барлеоне не принято, но и не запрещено. Мне, как сугубо реальному человеку, куда привычнее назвать человека Ваней, чем «в нос тебе палец». Брови тифлинга взлетели вверх, когда он понял мой жест. Такого Эридани не ожидал. Последовало секундное замешательство, но все же он пожал мне руку. «Виктор, предпочитаю Эридани. Заметана, удачи в игре». Времени у меня хватило только на один тренажер с пиками. За первый проход я все же понял, что место, где появлялась пика, слегка плыло перед самым появлением, всего на секунду. Но этого в теории должно было хватить, чтобы убраться на безопасный участок. На тренировке пики урон не наносили, причиняли только боль, при этом сбрасывали на землю, совсем как при реальном прохождении. Спустя три попытки я понял, сегодня не мой день. Я элементарно не успевал убрать то ногу, то руку, то хвост, и пики всякий раз отправляли меня на землю. Таймер начал мигать красным цветом. Нужно было срочно бежать к вышке. Навигационная стрелка показывала мне, куда идти, и я рванул, что было сил. Вновь никакой одышки, падения скорости или других параметров. Чувствовал себя как Супермен, без устали сворачивающий горы. Во время забега я несколько раз даже подпрыгнул, чтобы проверить доступную высоту, и взлетел над землей на целых 2 метра. Хвост позволял удерживать равновесие на поворотах, работая противовесом. В реальный мир мне бы такие навыки. «Тебе наверх», — указала дежурившая у входа на вышку жрица. И я взлетел по ступенькам, перескакивая по 2-3 за шаг. Адреналин у меня, что ли, зашкаливает? Ничем другим такое возбуждение от владения телом я не мог объяснить. Мне слишком нравилось быть ловким и быстрым тифлингом. Гурт поджидал меня на верхней площадке с веревкой в руках. Больше никого не было. «Ты не просто охотник на демонов, ты тифлинг», — начал он, повязывая мне веревку. «Потому и требования к тебе другие. В бездне закрой глаза и почувствуй свое нутро. Демонов тебе хоть и выжгли,
но природу не обманешь. Она укажет, что делать дальше. Найди в бездне демона, поработи его и тащи сюда. Будем делать из тебя охотника на демонов, а не пустышку. Захочешь назад, дерни два раза, вытащу. Пошел!
Вы начали выполнять сценарий приручения демона. Описание. Вы можете использовать демонические способности только после порабощения демона. Пройдите испытание и получите доступ к способностям. Награда. Вам станут доступны следующие способности. Подчинение демона, месть демона, удар демона. Автоматическая атака, удар хвостом. Вы сможете получать новые способности по мере роста уровней.
Орк дернул за веревку, проверив ее на крепость, и столкнул меня с помоста. «Твою мать!» Только и успел проорать я. «Предупреждать надо!» Перед глазами пронеслось какое-то оповещение, но я не смог его прочесть. Размахивая руками и хвостом, я старался хоть как-то помочь себе. Резко стало холодно, и острая боль пронзила все тело. Она была везде, от кончиков пальцев ног до макушки. Болели даже рога, хотя об их существовании я как-то подзабыл. Платформа осталась далеко наверху, когда я сильно дернулся, и падение прекратилось. Бездна оправдывала свое название. В темном мареве совершенно ничего не было видно. А я постепенно стал привыкать к ставшей ноющей боли. И попытался осмотреться. Сначала вплотную поднес руку к глазам. Ничего. Что-то одно точно было абсолютным. Либо окружающая меня тьма, либо прозрачность тела. Хорошо, хоть иконки интерфейса висели на месте, не оставляя меня один на один с ничем. Глубоко вздохнув, я воспользовался советом Эридани и начал активно размахивать конечностями, стараясь зацепить вокруг хоть что-то. Рука наткнулась на холодный металл, и я ощупал его. Что-то острое, холодное и с рукоятью. Этого было достаточно для того, чтобы притянуть предмет к себе. Свободной рукой я помахал еще раз. Больше ничего. Настало время воспользоваться советом Гурта. Понятия не имею, что такое почувствую свое нутро, но я честно закрыл глаза, прислушиваясь к ощущениям. По-прежнему было больно, но терпимо. Кончик хвоста начал свербеть. Я напряг ягодицы, выгнулся и почесал его о рога. Пригодились обе полученные в игре части тела.
Прогресс сценария «Приручение демона». Описание прогресса. Вы смогли осознать собственную демоническую сущность и можете призвать демона. Специальные условия. Вам предоставлен бонус за случайную генерацию персонажа. Ранг порабощенного демона будет на 3 выше стандартного.
Наконец-то! Первое упоминание о полученном при генерации бонусе. Я тут же начал подозревать, что Барлеона о нем благополучно забыла.
«Мать плачет по своим сыновьям!»
Раздался протяжный зловещий шепот.
«Она горюет. Помоги ей. Вернись. Стань одним из нас».
Глаза наполнились слезами. «Мама, я предал тебя. Переметнулся к врагу. Стал одним из...»
«Да что это такое? Какого хрена в мозгу постоянно звучат навязчивые мысли?»
Регресс сценария «Приручение демона». Описание регресса. Вы потеряли осознание своей демонической сущности.
О как! Я вновь стал балабановым романом, изгнав тифлинга из головы. Веревка дернулась. Наставник почувствовал изменения и поинтересовался, не хочу ли я обратно наверх. Я не хотел, я завелся. Хвост вновь прошелся по рогам, улучшая прогресс сценария. Зловещий шепот был тут как тут. Голова поплыла, словно после принятия водки на голодный желудок. Но в этот раз я морально подготовился. Мне опять стало жалко изгнанной Эйри Несс, лишившейся своих детей. Руки опустились от осознания собственного предательства, но маленькая и настырная часть сознания ехидно смеялась над навязчивыми эмоциями. Моя личность никуда не ушла. Она отпустила вожжи и позволила ситуации развиваться самостоятельно. Голова разболелась от нахождения одновременно в двух сознаниях. Но эта боль была сейчас даже на пользу. Она оказалась гораздо сильнее боли, навязанной бездной, и помогала сосредоточиться.
«Эйри Несс хочет тебя вернуть. Пойдем со мной».
Зловещий шепот раздался прямо возле уха. Навязанное сознание возликовало, узнав голос дочери Эйри Несс,
архидемонессы Анирам.
Справочная информация. Иерархия демонов в Барлеоне. Верховный демон. Существует всего три верховных демона, являющихся главами своих домов. Подчиняются непосредственно эмиссару хаоса. Верховные демоны постоянно сражаются друг с другом за территорию. Находиться в Барлеоне могут только в радиусе 1 километра от зиккурата вызова. Занимаются стратегическим управлением вторжения. Высший демон. Существо вне уровней. Генералы, вторгшиеся в Барлеону армии демонов, подчиняются только своему верховному демону. В зависимости от силы верховного демона, одновременно в Барлеоне может находиться от 3 до 10 его высших демонов. Занимаются оперативным управлением вторжения. Время нахождения в Барлеоне зависит от воли и силы верховного демона. Архидемон. Офицеры, вторгшиеся в Барлеону армии демонов. Многочисленны и сильны. Подвержены призыву и подавлению воли. Управляют демонами и низшими демонами. Появляются всегда в окружении своей свиты. Могут находиться в Барлеоне 6 часов, после чего изгоняются на 18 часов обратно в бездну. Время нахождения может быть увеличено за счет принесения жертв. Истинный демон. Пониженный в ранге архидемон. Подвержен призыву и подавлению воли. Одиночка. Может находиться в Барлеоне 12 часов, после чего изгоняется на 12 часов обратно в бездну. Время нахождения может быть увеличено за счет принесения жертв. Демон. Солдаты, вторгшиеся в Барлеону армии демонов. Сильные, обладают интеллектом человека, из-за чего не блокируются Барлеоной. Подвержены призыву и подавлению воли. Одиночки, хотя могут объединяться в группы. Демоны разных домов враждуют друг с другом и порой готовы пойти на сделку с жителем Барлеоны, чтобы изгнать в бездну демона другого дома. Низший демон. Пушечное мясо, вторгшееся в Барлеону армии демонов. Многочисленны, лишены интеллекта, не блокируются Барлеоной, так как она принимает их за агрессивных животных. Подчиняются стадному инстинкту. Подвержены призыву и подавлению. Бегают стаями. Если по какой-то причине остаются одни, впадают в спячку.
Переполняющая радость от встречи со старшей сестрой едва не поглотила меня полностью. Сознание удалось удержать математикой. Раньше, каждый раз, когда кто-то из проектной команды тупил или откровенно саботировал работу, я мысленно возводил в квадрат трехзначные числа. Кричать на подчиненных нельзя. Открыто обсуждать уровень их деградации можно только с их непосредственным руководителем, надеясь на более адекватную замену. Вот я и изгалялся как мог. Математика позволяла мне совладать с эмоциями тогда, помогла сконцентрироваться и сейчас. Анирам нашептывала мне что-то об Эйринес и ее переживаниях. Я же возводил 329 в квадрат. Дождавшись дуновения у самого уха, я сделал широкий взмах свободной рукой, стараясь дотянуться до архидемонессы. Ладонь столкнулась с чем-то холодным и волосатым, и у меня в кулаке оказался зажат приличный клок волос.
«Что ты делаешь?» – удивилась Анирам, перед тем, как я дважды стукнул киркой по веревке.
Гурт отреагировал мгновенно, и я резко пошел вверх, утаскивая за собой архидемонессу. Она попробовала высвободиться, не причиняя мне вреда, но как только забрезжил свет, впилась в мое плечо когтистыми руками и истошно заорала. «Нееет!» Бездну мы покинули вместе.
«Не дай ей ускользнуть!» –
послышался крик орка. Чертыхаясь, я зубами схватил добытую железку и, потянув за волосы Анирам, вцепился в нее как в родную, обвив всеми конечностями и даже хвостом. Анирам яростно дергалась, била хвостом, кусалась, царапалась. Уровень жизни мгновенно добрался до 1 и замер. Не повезло архидемонессе. В тренировочном лагере убить меня нельзя.
«Камень! Обруч! Закрывайте внешний контур!»
– раздались четкие приказы. Агония моей пленницы потихоньку стихала, и по мне пошел сильный озноб. Я открыл глаза. Рядом с гуртом стояли Улдарон, глава лагеря, и Абигейл, очистившая меня жрица. Руки последней светились, формируя светлый купол. Анирам совсем поникла, превратившись в безвольную куклу.
«Можешь отпускать!» – скомандовал Улдарон.
Я разжал руки, и пленница рухнула на пол.
Свет Элуны сконцентрировался на архидемонессе, избавляя меня от страданий. Орк помог распутаться и встать на ноги.
«Неплохой улов!»
Гурт отобрал у меня добытую железку, чуть не вырвав при этом зубы.
«Хорошо сбалансированная, крепкая. Много голов можно ею порубить».
Я с сомнением покосился на обычную с виду кирку. Если убрать темный туман, клубящийся у рукоятки, она ничем не будет отличаться от других. Гурт повертел ею так и эдак, подсыкивая языком, и с неохотой вернул обратно.
«Демоническая кирка силы. Описание. Редкий предмет, используется для добычи руды. Урон 10 физический. Горное дело плюс 1. Сила плюс 1. Выносливость плюс 1. Возможность разрабатывать демонические жилы без штрафа».
«Зайди к мастеру Дейре», — посоветовал Гурт. «Он обучит тебя пользоваться киркой правильно». «Не отвлекай его, Гурт», — Улдарон напомнил о причине нашего мини-собрания. Анирам окончательно утратила волю и сидела, уставившись невидящим взором в бесконечность. «Подойди, Квален, нужно сделать привязку». Я повиновался, хотя входить в купол света было крайне неприятно.
«Твою внутреннюю демоническую сущность мне пришлось выжечь, иначе Барлеона не стала бы для тебя домом», — заявила Абигейл. «Но мы нашли способ, как вернуть тифлингов в бой. Заемные силы демона. Ты вновь сможешь пользоваться своими способностями. Сразу предупреждаю, твой демон должен остаться демоном и быть в сознании. Ты не можешь наложить вечные узы, как демонологи. Ты обязан постоянно подавлять любую попытку сопротивления. Помни, каждые 30 минут пользования демоническими способностями демон будет стараться тебе навредить. Если ему удастся взять верх над тобой, он вернется обратно в бездну, и тебе придется снова проходить процедуру подчинения. Теперь приготовься. Нужно отправить своего демона в сон и закрепить связь. Я восстановлю ее волю». На панели способностей появились две новые кнопки. Одна из них активно мерцала, приглашая выполнить требования Абигейл и завершить сценарий подчинения. Я последовал указаниям, и Анирам исчезла. Наконец-то я стал настоящим игроком со способностями.
«Сценарий приручения демона завершен. Получены способности. Удар демона. Вы выпускаете очищенную демоническую энергию в противника, нанося ему урон в 100% параметра атака. Противник должен быть не дальше, чем на 50 метров от вас. Нельзя использовать в движении. Требует активного демона. Стоимость 20 энергии. Месть демона. Пассивная способность. Вы подчиняете демона, получая способность пользоваться магией демонов. Демон сопротивляется подчинению раз в 30 минут, устраивая диверсии. Демон выбирает оптимальную стратегию, чтобы отправить игрока в серые земли. При гибели игрока демон освобождается и возвращается обратно в бездну. Призыв демона. Вы призываете, отпускаете подчиненного вам демона».
«Хорошая добыча», — похвалил меня Улдарон. «Вытащить архидемона с первого раза удается не каждому тифлингу. Если сможешь с ним совладать, станешь достойным бойцом. Абигейл, очисти кирку».
Жрица направила свет Луны на добытый предмет. Я переживал, что свойства кирки при чистке изменятся. Но кроме тумана, все осталось на месте.
«Пойдем!»
Орк указал в сторону полосы новичков.
«Хочу посмотреть, как ты научился пользоваться обретенными способностями».
«Получено задание «Тренировка удара демона». Описание. Обычное задание. Успешно используйте 5 раз подряд способность «Удар демона». Награда – опыт плюс 5. Репутация с фракции «Свет Барлеоны» плюс 1.
Я прислушался к себе. Никаких изменений. От того, что где-то рядом находится архидемон, пусть и в спящем виде, мне было ни тепло, ни холодно. Закинув кирку на плечо, я поплелся вслед за гуртом.
«Квален, на минуту!»
У входа на полосу новичков меня окликнул один из игроков. Шукир Хваленый, человек третьего уровня. Снаряжен он был похуже Браксета и Куртюна, но тоже казался непростым игроком. Кожаная куртка поблескивала вставками кольчуги, сшитые из лоскутков ткани выглядели прочно, но самое главное, что разительно отличало Шукира от других, у него была обувь. Я остановился, поджидая спешащего ко мне игрока.
«Интересное представление ты устроил на вышке», — дружелюбно произнес Шукир. «Я тут уже неделю, и первый раз вижу, чтобы игрок выныривал из бездны с демоном в обнимку.
Покажешь видео? Хочу на морду этой твари посмотреть. Нужно же знать, с кем воевать будем. А то страшно до жути. Готов даже заплатить. Золота у меня мало, но 20-ку найду».
«Тебе только морду?» — уточнил я.
Шукир располагал к себе, особенно после Браксета, Куртюна и Эридани. Он рассказал о своей проблеме, попросил помощи, даже предложил заплатить. «Стоп, это же классический прием манипуляции». В подтверждение моих мыслей Шукир попросил.
«Лучше полностью прыжок, мне еще 2 раза нырять. Вдруг такие попадутся. А кирка тоже из бездны. Что у нее за свойства? Держи 20-ку».
Ушлый красавчик. И обмен предложил, одаривая меня 20 золотыми. И о кирке заговорил, переведя все внимание на нее. Будь я менее подозрительным, принял бы деньги и с радостью помог страждущему. Потом бы сидел и локти кусал. Барлеона не реальность, здесь достаточно устной договоренности и добровольного желания каждого участника сделки. Пришлось бы расстаться с видео. Одного Шукир не предусмотрел. В эту игру можно было играть вдвоем.
«Не, 20 мало», – заупрямился я, изображая простачка, и отклонил обмен. «Демон – мелочь по сравнению с тем, что мне глава лагеря шепнул после прыжка. Репутация-то у меня ого-го скакнула после такого улова».
«Да ладно», – не поверил Шукир. «Не мог он ничего сказать. Он демонов не любит».
«Барлеон, и тебе клянусь. На вышке Улдарон мне сказал, как стать достойным бойцом. Такую инфу за 20-ку сливать только идиот будет. И вообще, я ее, наверное, фениксом предложу сначала».
Меня окутало белоснежное сияние. Барлеона приняла клятву. Злоупотреблять такой формой подтверждения своих слов нельзя. Чревато наказанием, но сейчас момент был подходящим.
«Считай, что уже предложил фениксу».
Шукир проявил настойчивость, заглотнув наживку.
«Я здесь от них».
«Брешешь», — недоверчиво покосился я на Шукира.
«Зачем им игрока обнулять? Так что спасибо, конечно, но я лучше потом с ними напрямую свяжусь. Может быть. А может, и не свяжусь. Поговаривают, что Темный Легион тоже скупает информацию».
100 золотых за видео твоего погружения». Шукир резко повысил ставки. «Еще 50 за кирку». Я собрался дальше доить Шукира, как в наш разговор бесцеремонно влез Эридани, так не кстати выползший из своего угла.
«Квален, не соглашайся. Видео с вышки стоит на порядок дороже. Тебя разводят».
«Не вмешивайся, Эридани. С тобой мы решили». Шукир растерял все свое дружелюбие. Игрок не обратил на него внимания, продолжая убеждать меня. Я напрягся от такого желания помочь.
«Охотников на демонов мало, тифлингов еще меньше. Охотников на демонов и при этом тифлингов – единицы. Ты сам уже должен был понять специфику нашей механики. Если Улдарон тебе что-то сказал, держи это при себе».
Сохранить спокойствие на лице оказалось тяжело. «Какого черта Эридани влез не в свое дело?» Нужно сворачиваться, но закинуть сеть на будущее.
«Эрида не прав, Шукир. Извини, я не готов продать информацию от Улдарона сейчас. Надо рынок изучить сначала, а то продешевлю».
1000 золотых прямо сейчас за полное видео с вышки!» Шукир потерял терпение. Рыбалка резко вернулась обратно. Я сделал вид, что ищу поддержку у Эридани, и неожиданно заметил тень ухмылки на морде собрата. Мимолетную, едва заметную, но такую красноречивую, что решение пришло мгновенно.
«Гонишь! 10-ка за полное, не меньше!»
«Ты охренел? Ты где такие цены видел? Даю 1500 за все, это за глаза!»
Шукир разозлился не на шутку. «Пора делать уступки, иначе сорвется вся рыбалка».
3000, но только видео того, что сказал мне Улдарон. И больше не упрашивай, я себе в убыток торговать не буду».
Выдавил я, вроде как недовольный самим собой, еще и рукой махнул для закрепления образа.
«Сделка!»
Шукир кинул мне окно обмена. «Твою же мать! 3000 золотых за пару секунд видео! Люди что, совсем обезумели? Мне 1/2 месяца нужно было вкалывать по 13 часов, чтобы заработать такие деньги. Какого хрена происходит в их головах, раз они готовы столько платить за кусок компьютерного кода? Теперь главное удержать пасть от рвущегося наружу ликования. Вырезать Улдарона мне даже не потребовалось. Система все сделала сама.
Мне осталось только убедиться, что в видео не попало ничего такого, за что не было уплачено, и нажать кнопку «Обмен». Чуть меньше 3000 рухнуло на мой счет. Банк щепетильно относился к своим 2%, и система предложила.
Доступна новая специальность торговля. Описание. Ваша способность выбивать необходимые для себя условия впечатляет. Вы настоящий торговец. Каждое очко специальности увеличивает скидку у торговцев НПС на 0,1%, вплоть до 50%.
Принять. Мне, как потенциальному главе клана, эта специальность обязательно к получению.
«Ты!»
– взревел Шукир, просмотрев видео. Система любезно отцензурила последовавшее звуковое возмущение игрока. «Где информация о прокачке?»
«Это все, что мне сказал глава», – как ни в чем не бывало, – ответил я. «Конечно, совет, совладая с архидемоном, не стоил 3000 золотых, но я хотел проучить Шукира. Если ты манипулируешь людьми, будь готов к тому, что тобой тоже могут воспользоваться».
«Верни деньги, урод!» – наступал на меня Шукир. Глядеть на его перекошенное от злости лицо было сродни оргазму. «Условия нашего устного договора выполнены. Ты получил всю информацию, претензии. Если они есть, обратись к юристам». Когда надо, я умел быть твердым. «Если у тебя нет желания приобрести другую информацию, то не смею задерживать и отвлекать тебя от игрового процесса. Всего доброго!» Я развернулся и не спеша двинулся к полосе новичков. Шукир кричал, пытался меня остановить, угрожал карами небесными, но все его потуги были тщетны. Возвращать деньги я не собирался. Доступа на полосу новичков у Бузилы уже не было, потому он не смог преследовать меня и там. Наконец, стало тихо. Шума от представителя Феникса было много. Хотя нет, преследователь был. Эриданев встал рядом и, глядя на тренирующихся, заявил. «Хочу свою долю. Думаю, половину я честно заработал». Вот это я и подозревал, когда увидел пытающегося помочь Эридане рядом. Я молча повернулся к нему и выжидающе посмотрел. «Шукира тут все знают, как и то, чем он занимается. После твоей борьбы с демоном на вышке я понял, что он сразу полезет к тебе. Последнему оленю понятно, что в Барлеоне ты новичок. Когда увидел, что ты его доить собрался, то решил немного помочь. Сам бы ты его не развел на 3000. Парень он глуповатый, но прижимистый, так что хорошо бы отблагодарить».
«Вот ты о чем», — протянул я. Во время первого общения Эридане показался мне адекватным человеком. Видимо, слишком я впечатлился его соглашением. Матвей прав, Барлеона изменилась. Если раньше люди играли в нее ради удовольствия, то сейчас ради денег. Поиметь свою прибыль хотели все, и желательно за счет других.
«Извини, Виктор, я тебя о помощи не просил. Более того, ты мне чуть всю рыбалку не испортил. Новичок в Барлеоне не значит идиот. Считаешь, что я тебе должен? В настройках есть кнопка «Разрешение споров». Юристы разберутся. Удачи в игре».
«То есть делиться и зарабатывать мое расположение ты не собираешься?»
Эриданис совсем берега потерял. «Неприятно ошибаться в людях». «А зачем ты мне такой щедрый сдался?» – жестко спросил я.
«Не сдался», – согласился Эридани и отступил. «Удачи в игре».
Выбросив тифлинка из головы, я отправился к наставнику. Гурт нетерпеливо переминался возле манекенов, поглядывая в мою сторону. Стоило мне подойти, как он пробасил.
«Долго же ты собирался! Вызывай демона!»
Кнопка «Призыв демона» замерцала, как подсказка для дебилов. Щелк, и Анирам пришла в Барлеону. Оживленный гул со стороны тренажеров показал, что архидемонессу заметили, но сама она никак не реагировала на окружающих. Ее полный ненависти взгляд был прикован только ко мне. Руки и ноги демонессы были опутаны белым маревом, поэтому, не имея возможности разорвать меня когтями, Анирам старалась прожечь взглядом. Бедная НПС. Знала бы она, сколько таких взглядов мне пришлось выдержать в реальном мире. Особенно, когда снимаешь человека с проекта из-за его некомпетентности.
«Предатель! Ты будешь проклят, ты изгнан из бездны!»
Не увидев реакции на ее гляделки, Анирам добавила громкие слова. Орк невольно сморщился. Голос архидемонессы вешал дебафы,
Они не действовали на тифлинга, зато окружающим пришлось несладко.
«Прикажи ей заткнуться!» –
попросил Гурт, отступая от нас и выпивая флакон с белой жидкостью. А я специально выделил орка, чтобы посмотреть на результат. Дебафы как рукой сняло. Оценил имеющиеся способности и недовольно сжал губы. Ни одна из них не позволяла управлять сознанием подчиненного демона. Решил действовать дедовским способом и приказал.
«Без приказа рот не раскрывать!»
«Я вырву твое сердце и засуну его тебе в глотку! Безо всякого приказа!»
Анирам даже бровью не повела.
«Ты будешь умолять меня о смерти! Мать вознаградит меня!»
Новых дебафов не появилось. Вот значит, как действует месть демона. Анирам прошлась не по мне, по окружающим, чтобы навредить мне с обучением. В подтверждении этой мысли в верхней части обзора появился таймер обратного отсчета.
«Минимальное время до следующей диверсии».
Я хмыкнул. Питомец-то оказывается с интеллектом. Какой смысл устраивать диверсии, если я буду к ним готов? Копит силы 30 минут и затем жахнет, когда я меньше всего этого жду. Не очень удобно для комфортной игры.
«Выбери тренировочный манекен и соверши удар демона», — потребовал Гурт, оправившись от дебафа.
На панели замигала следующая кнопка, а несколько ближайших ко мне манекенов засветились белым. Я понимал, что в игре находятся люди с разным уровнем образования, но настолько детальные подсказки — это перебор. Выделив ближайшую цель, я нажал на кнопку. Анирам выгнулась, и из ее груди вылетело темное облачко. Подлетев, оно вошло мне в ладони, вызвав чувство целостности. Промелькнули воспоминания о теплой лаве и нежном голосе Эйринес. Тело отреагировало, содрогнувшись в экстазе. Ему этого сильно недоставало. Пальцы судорожно сжались, и в этот момент белоснежный росчерк нанес манекену удар. Прогресс задания – 1 из 5. Вновь замигали кнопки, вынуждая залезть в настройки. Конечно, в поле «Режим игры» был выбран параметр «Новичок». По умолчанию Барлеона максимально старалась оградить людей от мыслей, делая все за них. Я выбрал уровень ниже среднего, и мерцание исчезло.
Так-то лучше.
Добить оставшиеся удары не составило никакого труда. Анирам не сопротивлялась, подстав не устраивала, лишь выгибалась, передавая мне часть своей демонической сущности.
Задание «Тренировка удара демона» выполнено. Награда. Получен опыт +6. До следующего уровня 994. Репутация с фракции «Свет Барлеоны» увеличена на 3.
Сильно огорчил наносимый мной урон. Удар демона являлся магической способностью, а так как значение интеллекта у меня было ниже плинтуса и отсутствовало магическое оружие, то 12 единиц урона совсем не радовали глаз. Если придется схлестнуться с каким-нибудь игроком, пусть даже первого уровня, имеющего 100 жизни, придется использовать способность раз 10. За это время любой грамотный игрок разберет меня на составляющие. Еще и хлеб на костре пожарить успеет. Вывод? В открытое ПВП без хорошо подобранной экипировки я не влезаю. Бонус от базового коммерческого аккаунта увеличил полученный опыт на 1 и репутацию на 2 единицы соответственно. Тут же зачесались руки купить себе гемму усиления. Но едва я открыл внутриигровой магазин и увидел цены, как желание испарилось само собой. Тратить такие деньги сейчас глупо.
Справочная информация. Скорость обучения – параметр, определяющий, как быстро игрок получает опыт. Является коэффициентом, увеличивающим получаемый опыт. По умолчанию равен 0%. Увеличивается за счет приобретения специальной геммы усиления. Одновременно у игрока может быть только 1 гемма. Геммы усиления – предмет, увеличивающий скорость обучения. Можно приобрести только у администрации игры. Перепродать игрокам нельзя. Виды и стоимость гемм. Гемма +10%, минимум +1 опыта. Стоимость 1050 золотых. Гемма +20%, минимум +2 опыта. Стоимость 2100 золотых. Гемма +30%, минимум +4 опыта. Стоимость 3150 золотых. Гемма +40%, минимум +6 опыта. Стоимость 4200 золотых. Гемма плюс 50%. Минимум плюс 8 опыта. Стоимость 5250 золотых.
Тренируйся, постоянно пользуйся способностями и вырастешь в достойного охотника на демонов.
Гурт официально завершил мое задание и вернулся к другим рекрутам. Слова орка показались мне странными, я открыл окно персонажа. Так и есть. 5 использований удар демона увеличили шкалу интеллекта на 5 пунктов. По одному на каждый удар. Осталось нанести 995 ударов и увеличу интеллект на 1. Офигеть, упростили. 5 лет нужно в манекен долбиться, чтобы прокачать характеристику до более-менее приличных величин. Я убрал анирам, но таймер до следующей диверсии не остановился. Очередная неприятная новость. Влиять на питомца я не могу. Заморозить таймер не могу. Пользоваться способностями без демона тоже не могу. Слишком много не могу, получается. Решив посмотреть, к чему это все приведет, я отправился на тренажеры отрабатывать движения. Ощущение контроля над собственным телом настолько меня захватило, что я потерял счет времени. В реальности я терпеть не мог бегать, прыгать и приседать. Грузное тело и одышка постоянно сопротивлялись моему желанию заняться спортом. Здесь же ничего такого не было. Я буквально летал по тренажерам. Стала понятна логика наших действий. Охотник на демонов должен быть ловким и быстрым, чтобы вовремя сделать ноги от опасности. Ввязываться в открытое противостояние с врагами мы не должны. Прыжки от противника, удержание его на расстоянии и постоянное полоскание ударом демона – суть нашей ротации. Никаких Лерой Дженкинс. Следующие 2 часа я честно отрабатывал прохождение испытаний. К счастью для меня, Маркон Залюбленный не стал довольствоваться 7 испытаниями из 10 и остался отрабатывать последние 3. Я тенью скользил за ним на тренажерах, пытаясь запомнить каждое движение, как вдруг он решил выйти в реальность. Его персонаж растаял прямо посреди испытания, из-за чего вся следовавшая за ним братья вместе со мной упала на землю. Кто раньше, кто позже, но грохались все. Я был первым. Шкала ловкости поднялась до 748 единиц. И я наконец-то почувствовал себя опустошенным. Физической усталости не было, только моральная. Все-таки постоянно заниматься одним и тем же делом тяжело. Нужно переключиться, и я решил пройтись по тренировочной базе. Стоило покинуть полосу новичков, как тело охватил знакомый озноб. «Опять ты! Нюхни света!» Бракс-то вновь занял свой боевой пост у нашей полосы. На поднадоевшую тошноту я даже не обратил внимания. Куда сильнее меня заботило состояние лежащего на земле Эридани. Он хрипел, неестественно скрючившись, и пальцами пытаясь разодрать себе грудь. Бракс-то ржал, довольный результатом, и это стало последней каплей. Я, конечно, не был великим человеколюбом, но не терпел, когда рядом творился откровенный беспредел. Напрямую я навредить игроку не мог, зато Браксет сам подсказал мне прекрасную идею. «Анирам, дорогая, твой выход!» «Это что за хрень?» – опешил эльф. Эффектное появление архидемонессы не осталось незамеченным. Широко расправив крылья, Анирам нависла надо мной, желая задавить как букашку, когда на нее попал свет Эллуны. Беспредельщик так и не догадался отключить каплю света.
«Я выпью твою душу! Я заставлю тебя молиться о смерти!»
У демонессы резко изменилась цель. «Я-то никуда не денусь, потому в приоритете для архидемонессы стало избавление от ненавистного ей света». Оглушительно грохнуло, тряхнуло, как при землетрясении, и округу разорвал дикий крик своры низших демонов. Анирам призвала 6 тварей, похожих на собак. Указав крыльями на Браксада, она прокричала:
«Убить!»
Свора ринулась выполнять приказ, и шум лагеря разбавили еще 2 противных звука – рев системы безопасности и крик разрываемого заживо Браксада. Питомец игрока, как и сам игрок, ничего не мог сделать другому игроку, зато на призываемых тварей это ограничение не распространялось. Мелькнула тень, и свора обратилась в прах. Сержант-инструктор Тарлин первым явился в точку прорыва твари бездны, но было поздно. Бракс отвалялся на земле с единицей жизни и позорно выл.
Низшие порезвились на славу, продемонстрировав Браксиду необходимость посещения офиса Барлеоны для снижения болевого порога. Игрок так запаниковал, что даже выйти из виртуальности не догадался, подставившись под укусы демонов. Довольная Анирам сложила крылья, окатила меня кровожадным взглядом и выплюнула брызжа ненавистью на всю округу. «Ты следующий предатель!» Тарлин нахмурился, и я от греха подальше поспешил убрать архидемонессу. Если он ее убьет, придется опять нырять в бездну. Как-то желания такого у меня пока не было. «Подними Эридания и следуй за мной», — приказал Тарлин. «Вы напали на свободного жителя. Вас ждет наказание».
Получены улучшения. Получен опыт плюс 6. До следующего уровня 988. Репутация с фракцией Свет Барлеоны увеличена на 3.
«Да ладно! Бонусы-то за что?»